Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! У микрофона сейчас Ирина Чернова. Сегодня 20 декабря. 2018 год подходит к концу. На каждый Новый год мы обычно желаем друг другу нового счастья. Ну вот уже счастье этого года не новое. И мы сегодня попробуем посмотреть, оценить главные события уходящего 2018-го. Друзья, вместе с нами священнослужители Русской Православной Церкви, протоиерей, главный редактор газеты «Православная Москва», отец Михаил Дудко. Добрый день, отец Михаил.
Здравствуйте.
Отец Михаил, я сегодня буду вас просить прокомментировать, как-то оценить важные события, которые произошли в 2018 году, и церковные, и общественные. И вот мы, наверное, отметим, что можно будет вписать в «Летопись добра». Ну, был такой вот материал, мне просто очень понравилось название «Летопись добра». Можно ли будет что-то вписать, останется, сохранится?
Ну, мы в газете вообще стараемся быть позитивными, как это принято выражаться. Не всегда это удается. Сложный год был, сложный, прямо скажем, сложный. И заканчивается он даже в мире христианском на такой ноте тревожной достаточно. Все знают, наверное, из наших слушателей о том, что есть, ну, мягко говоря, сложности в отношениях между православными Украины, России, Греции, Константинополя.
Ну, то есть вы сразу отмечаете раскол в православии.
Да, и это относится к тому, что я должен назвать сложным.
Это войдет в историю, конечно.
Это войдет, да, в историю, наверное, не самым лучшим образом, но это не должно от нас заслонять плюсы, которые всегда есть. Вообще, я недавно, обдумывая свою результирующую такую статейку, небольшую реплику, которая традиционно обычно венчает выпуск нашей газеты, и любой, наверное, газеты и средства массовой информации в эти предновогодние дни, я обдумывал, о чем бы поговорить, и понял, что на самом деле надо говорить о, как и обычно, о человеке, не о событиях социальной, политической и даже межрелигиозной жизни, а в первую очередь говорить о душе, говорить о Боге, говорить о человеке. И в этом смысле мы сразу находим множество позитивных моментов. Я, в частности, если говорить про меня и про мою паству, про храм святителя Иннокентия в Бескудникове, где я являюсь настоятелем, для нас, например, очень важным и очень позитивным таким моментом был приезд святейшего патриарха, был момент завершения строительных работ у нас в храме, сдача в эксплуатацию вот этого здания по светским нормативам.
Но и это многое, мы, да.
Это очень много, это очень важно. А для нас, как для православных верующих, очень важным было также, что патриарх приехал, патриарх великим архиерейским освящением осветил храм этот, и теперь он вошел в число полноценно действующих храмов на территории Москвы. И должен сказать, когда я стал вспоминать вот это вот событие и отчасти личной жизни, а главным образом событие для вот жителей православных этого большого московского района Бескудникова, я вдруг вспомнил, что и другие счастливцы тоже есть. Москва вообще сейчас прирастает храмами. И в этом смысле год этот, год уходящий, он очень хорош, потому что множество этих храмов появилось здесь, в нашей столице. И мы отчасти можем сказать, что подтягиваемся к жителям России провинциальной. Как ни странно это может показаться, но вот статистика...
Храмы шаговой доступности.
Статистика,
да?
Статистика такова, что на территории России, кажется, около 10 тысяч жителей приходится на один действующий храм. Там просто более разреженное население, естественно. Хотя храм может находиться довольно далеко, но вот количество людей, которые живут в этом приходе, вот приблизительно такое. А в Москве из-за плотности населения, вот число жителей Москвы, которые относятся к этому приходу, оно гораздо больше. И, конечно, эту диспропорцию, этот дисбаланс надо как-то исправлять. Москвичи вообще более активные люди, чем провинциалы. И, в общем, я считаю...
А в храмы больше приходят все-таки вот в Москве? Или
в храм приходит в Москве, наверное, больше. По крайней мере, процесс этот вот возрождения веры начинался именно с городов. Как, впрочем, и все христианство. Оно начиналось с городов, с Иерусалима, Антиохии и так далее. То есть это, в общем, городская история была на самом деле. И вот когда было возвращение народа, когда интерес возник опять к христианству, к православию, то это началось с городов и с Москвы, в частности. Но сейчас я должен сказать, что ситуация несколько выровнялась, хотя в провинции вообще тяжелее гораздо живется, чем в Москве, и люди вынуждены зачастую просто зарабатывать на жизнь, им некогда куда-то идти, и желания тоже у них особо нет, настроение зачастую довольно депрессивное такое.
Отец Михаил, ну вот, кстати, тогда мы, может быть, отметим тоже важное событие, это пенсионные изменения, что отмечено тоже у вас в целую рубрику сайте газеты «Москва православная». «Православная Москва».
Это действительно было серьезное событие, к сожалению, мы можем его оценить, ну, я, по крайней мере, так делаю, негативно. Экономические тенденции тревожные, тяжелые. И люди, которые всю жизнь надеялись на то, что они трудятся и работают, и вот в конце жизни у них будет какой-то момент, когда они, пусть скромно, но все-таки достойно могут встретить старость и прожить остаток жизни, занимаясь уже тем, что хочется, а не тем, чем они зарабатывали всю жизнь. Иногда люди работают очень тяжело, и не так уж им и нравится эта работа. И вот вдруг оказывается, что период этот увеличивается рабочий, и наоборот, период жизни, когда человек мог бы посвятить не только, кстати говоря, дому и семье, но, может быть, и церкви, может быть, и благотворительности. Все-таки некоторое время еще остается у пенсионера довольно активной такой жизни, когда еще здоровье есть и время есть. И вот это время, оказывается, сокращается в пользу работы, и это вызывает массу очень тревожных размышлений.
Да. А вот рубрика называется в вашей газете «Пенсию отправим на покой». Это что значит?
«Пенсию отправим на покой»? Ну, это, конечно, надо в первую очередь обратить к автору этой статьи. Насколько я помню, она писала вот о чем. Это тоже, на самом деле, очень важно.
Да, а материалы важно, вообще противоположные даже.
Важно, да, важно иметь в виду, что в нашей жизни настолько все поменялось, что рассчитывать на государство, которое вело раньше такую патерналистскую политику, а теперь пустило все на самотек, рассчитывать нам на него уже не приходится, и тенденции таковы, что в дальнейшем это будет еще хуже. И, в общем, к этому по-разному относятся. Вот автор этой статьи, которую вы упомянули, достаточно молодой человек, и, конечно, он планирует свою будущую жизнь с учетом того, что пенсия ему или ей вряд ли светит вообще. Они, молодые люди, имеют возможность на это. Если трезво смотреть, то, может быть, можно построить как-то стратегию своей жизни соответствующим образом.
Отец Михаил, ну вот она здраво пишет: пенсия в том формате и параметрах, которые я наблюдаю сегодня у старшего поколения, категорически не вписана в картину моего будущего. В том смысле, что на пенсию, как на источник своего будущего существования, я полагаюсь в наипоследнюю очередь.
Ну вот, да. это, на мой взгляд, довольно трезвый взгляд на жизнь, потому что действительно никто из нас, даже уже в зрелом возрасте, не может сказать, а будет ли у нас нормальная настоящая пенсия. Даже у нас, я уже не говорю про наших детей, а тем более внуков, мир стремительно меняется, и надеяться на все на это контрпродуктивно. Не стоит на это надеяться, к сожалению. Можно ругаться, можно обижаться, можно что угодно делать, но мир таков, каков он, увы, есть, и надо планировать свое будущее с учетом этого. Для пожилых людей это трагедия. Я согласен, что государство ни в коем случае не должно было бросать этих людей. Оно имеет обязательства определенные перед ними.
Ну, вот в этой же рубрике отец Сергий Правдолюбов, участник наших передач также, вот он отмечает, что все священники платят налоги со своего жалования и производят отчисления в пенсионный фонд, как обычные граждане. Но вот на пенсию в классическом понимании этого термина они не выходят. Ну, тут, может быть, особая, конечно, деятельность священника. А вообще для граждан отец Сергий отмечает, сколько все-таки доживают, до какого возраста наши люди.
Да, и мужчины. Мужчины в особенности мало живут у нас в стране. К сожалению, это известно, что они живут гораздо меньше, чем женщины. И часто в среднем могут и не дожить, собственно, до пенсии, даже той, до которой... Сейчас они доживали, а уж в будущем, когда пенсионный возраст еще более поднимется, неизвестно, кто вообще окажется на этой пенсии. Увы, это так. Но я вспоминаю и своего отца, и отца вот этого Сергия Правдолюбова, о котором вы говорите. Наши отцы, священники, они вообще никогда не рассчитывали на пенсию. Почему? Потому что они были, ну, так называемыми деклассированными элементами в свое время. Я уж не говорю о преследованиях и о лагерях, которые многие из них прошли, в частности, и мой отец тоже. Я говорю о том, что когда они достигали возраста, который в Советском Союзе был вот пенсионный, им ничего не давали, им ничего не платили. Они не имели права на эту пенсию, несмотря на то, что налоги, денег, которые они получали, достигали 60% от поступления. То есть я, на самом деле, привык жить в такой ситуации, когда ты ничего не ждешь от государства. И когда ты надеешься не столько на себя, конечно, на себя нельзя надеяться, но на Бога, во-первых, а во-вторых, на своих прихожан, которые, если они любят священника, то они не оставят его погибать с голоду.
Отец Михаил, то есть христианин, верующий человек, он как-то должен спокойно относиться вот к данной реформе?
Я вообще считаю, что настает время, когда мы должны более тесно сплотиться именно на наших приходах, когда мы должны знать друг друга, когда мы должны помогать болящим, нуждающимся, когда мы должны всех пенсионеров, которые уже немощные, поддерживать каким-то образом. Мы должны быть более едины, чем, к сожалению, сейчас это есть. В особенности в городах, конечно.
Ну, это хороший совет, конечно.
И да. если каждый из нас будет знать, что можно кого-то позвать для того, чтобы им помогли, кого-то просить принести картошки, допустим, тяжелые. Хлеб сами донесут, а вот картошку, может, тяжело нести. И, в свою очередь, помогать другим, если есть такая возможность, то, на самом деле, мир, который лежит возле и который меняется в непредсказуемом совершенно иногда направлении, окажется для нас чем-то, каким-то фоном для нашей реальной настоящей жизни. Так что жить, в общем, надо на приходе.
Отец Михаил, но я все-таки вот хочу еще отметить, что написал отец Сергий, ну, в отношении повышенного возраста ухода на пенсию. А может, сами виноваты? Вот иногда спрашивают, надо рожать больше детей, тогда и пенсии по старости не потребуется. Как многодетный отец, заявляю, в моей семье дети появляются, чтобы жить и создавать свои семьи, а не чтобы на руках носить престарелых родителей. Если носят, честь им и хвала. Но рожать детей с дальним прицелом на обеспеченную старость как-то не совсем по-христиански. Интересная мысль.
Мысль интересная, и я должен сказать, что действительно детей рожают не потому, что это выгодно в экономическом плане, как некоторые сейчас говорят, а потому что Бог дает детей, и дети — это вообще счастье такое настоящее. Но с другой стороны, тут я не согласен с отцом Сергием, Планировать-то, может быть, и не надо, что дети тебя обеспечат в старости. Но ведь так и случается, так оно и есть. Если дети правильно воспитаны, то, конечно, отец или мать у них будут скончать жизнь свою в очень хорошей обстановке. Так что тут я с отцом Сергием немножко не согласен. Рожать, конечно, нужно, воспитывать еще более нужно, а там уже надеяться на Бога, потому что наше воспитание в условиях современного мира иногда не срабатывает, к сожалению.
Отец Михаил, я думаю, что вот еще стоит отметить, это тоже событие, 100 лет после расстрела царской семьи. Тоже есть в вашей газете материалы.
Это событие было. Вот, к сожалению, вот я сейчас перечисляю и возвращаясь назад, вижу, что события-то, в общем, такие все трагические, тяжелые. Хочется немножечко позитива. Но вот, вот вспоминаешь личный позитив. А вот что касается...
Чем обедал государь, да, материалы.
Воспоминаний, да, то тут, конечно, все очень сложно, потому что 100 лет – это серьезная трагедия произошла 100 лет назад. Расстрел царской семьи, и до сих пор многие православные христиане, вспоминая этот тяжелый такой момент, тяжелое время для России вообще, они считают своим долгом не просто упрекать тех, кто когда-то это сделал, но это вызывает у них покаянное настроение. То есть они считают в том числе и своим грехом то, что... не сохранили вот это православное государство, они считают своим грехом то, что дозволили, допустили их предки, их тогда, конечно, еще не было, но вот предки допустили, что атеизм воцарился в нашей стране, что священнослужителей и Русской Православной Церкви, но и других тоже конфессий также стали арестовывать, стали расстреливать, мучить, убивать, и религия, вера, православие, христианство вообще оказались вот в таком тяжелом положении на многие десятилетия. И это нуждается, конечно, не просто в осмыслении, а тем более не в упреках тем людям, которые это делали, но в покаянии, а покаяние есть изменение. Что мы можем сделать, чтобы это не повторилось? Вот этот вопрос должен вставать, и мы стараемся его задавать себе. И, в общем, покаяние в этом смысле очень позитивно. Этот год, и в особенности вот дни памяти царские, они были отмечены духом покаяния. Я считаю, что покаяние, оно всегда позитивно, если оно меняет человека, если оно приводит его к позитивным каким-то результатам. В данном случае я надеюсь именно вот на это. Не просто пугать гонителей, а двигаться вперед.
Отец Михаил, а я просто хотела обратить внимание на материал, который размещен на вашей газете. Здесь рассказывается о меню, чем питался царь, царская семья. Вот, может быть, я сейчас зачитаю. Не знаю, уместно ли это в рождественский пост, но интересно. Обедали государь и его близкие по обыкновению ближе к вечеру. На обед подавался наваристый суп, щи, борщ, солянка, мясной или постный. С теми пирогами, которые приличными были. Горячее жаркое из мяса, рыбы или овощей. Несколько видов холодных закусок. На царском столе всегда в изобилии были свежие овощи, фрукты, зелень. Ну, вот я пропущу все подробности, вот просто отмечу, что с годами царский стол упрощался. Николай Александрович почти перестал есть мясо, отдавая предпочтение вегетарианским и постным блюдам. А Александра Федоровна стала почти полной вегетарианкой, исключив из рациона не только мясо, но и рыбу. С началом войны в 1914 году государь вовсе отказался от кулинарных изысков, а став верховным главнокомандующим, приказал готовить себе только самые простые народные блюда. Вспоминая поговорку своего отца: «Щи да каши, пища наша».
Надо сказать, что меня тоже поражало всегда, что люди царского достоинства вели довольно аскетичный образ жизни.
Но тут отмечается, что вообще здоровый образ жизни, физические нагрузки.
Здоровый, аскетичный. В частности, я вспоминаю книгу из воспоминаний сестры императора последнего, Ольги Александровны. И она рассказывает о том, как их воспитывали в семье императора и как, скажем, обеды проходили. Если первое лицо, то есть сам император закончил блюдо, то тут же у всех тех, кто не успел чего-то доесть, отнимали эти блюда и новую перемену блюд проводили. А поскольку самый маленький тогда был царевич, будущий император Николай II, то ему подавали последнему, а отнимали вместе со всеми. Он тогда не успевал поесть даже. И однажды он, будучи еще малосознательным, маленьким, настолько ему есть хотел, что он открыл свой крестик, мощевик, в котором, как известно, в воске маленькие частички мощей есть. Но главным образом это именно воск. Он пахнет очень вкусно, медом пахнет. И он так хотел есть, что съел содержимое этого креста, потому что был голоден. Она вспоминает этот случай и говорит, что это, наверное, послужило и предзнаменованием его кончины вот такой мученической кончины, потому что крест всегда считается символом мученичества. Но меня поразило в этой истории другое. Поразило в этой истории то, что сама жизнь, кажущаяся роскошной, пышной со стороны, оказывается очень аскетичной и подчиненной христианским ценностям и очень большой внутренней дисциплине. Так что нам есть в чем брать пример царской семьи.
Да, это интересно. Отец Михаил, давайте мы послушаем позвонившего. Пожалуйста, говорите вы с нами сейчас.
День добрый.
Добрый день.
Если бы было бы все неплохо в те времена, да, когда вот царь был, и верхушка бы, если бы аристократическая, вела правильный образ жизни и правильно руководили народом. Вы сами сказали, что Бог допустил все это. Да, значит, неспроста Бог допустил. И расстрелялся не то же самое.
А в чем, значит, вопрос? В чем вопрос-то? В чем вопрос?
Да, у вас какой-то вопрос?
Это не вопрос, я хотел просто сказать. Церковь воспевает, царя воспевает те годы царские. А народ кричит, что вот прежние времена, как мы жили хорошо. Далек народ от этого, о чем вы рассказываете, очень далек.
Ваше мнение?
Да, ну вот я могу как-то прокомментировать это. Я согласен с тем, что наш радиослушатель сейчас сказал, что народ далек. Ну, он, в общем, и всегда был далек. И в принципе, это вот образец покаяния перед нами должен быть. Покаяние в чем? Покаяние в том, что мы от хорошего уходим к дурному. К сожалению, дурное, в особенности не в брежневские времена, которые вспоминает народ, а вот в первые годы советской власти, когда и гражданская война была, и когда священников убивали, я по своей жизни могу вспомнить, может, кто-то вспомнит сытые времена из времен советской власти. Вот. А я вспоминаю, как отца моего арестовывали только за то, что он был верующим человеком. Так что у всякого свои воспоминания. И многие люди могут вспомнить, к сожалению, из истории советской власти, как их родственники оказывались ни за что репрессированы. А с другой стороны, то же самое могут вспомнить, наверное, и люди могли бы вспомнить, и те люди, которые жили при царе. Проблема нашего общества и России вообще, что довольно часто все воюют против всех. Правительство против народа, народ против правительства. Одна часть народа с другой частью народа. И вот это, вот этот бунт, он постоянно идет и, конечно, никому добра не доставляет, к сожалению. Поэтому тут без Бога не справиться, как мне кажется, и новые революции устраивать контрпродуктивно.
Отец Михаил, ну вот нас ждет Дмитрий, наш слушатель. Дадим тоже слово сразу. Пожалуйста, говорите.
Да, здравствуйте. Ну, тоже я хотел участвовать в разговоре, но вот мне кажется, проблема вот православных стран, как Иоанн Златоуст, вот, прогонение на себя внутри церкви, он говорил, что подделывают то, что драгоценно, то есть, ну, православие как раз и подделывают. И вот мне кажется, что вот такие вещи, как введение там крепостного права, это на самом деле удар по христианству, потому что это уже, ну, это мирились как с пережитком прошлой эпохи, ну вот. И, соответственно, вот в демографии много женщин рожали, потому что беременные женщины хронически не доедали, у них рождались ослабленные дети с маленьким весом, они почти все умирали. Ну вот, и там у Якова, что истинное благочестие — это презирать вдовство сирот. Это я к тому, что все-таки вот так вот пенсию при профиците бюджета так откладывать, я считаю, что это, ну, неправильно. Тем более, когда нефть дешевеет, то и курс рубля уменьшается, поэтому, соответственно, там пропорционально нужно все сделать.
Спасибо, Дмитрий.
Спасибо. Что-то сказать, прокомментировать?
Как хотите, отец
Михаил. Я, в общем, согласен с тем, что он говорит. Вот. Другое дело, что есть деньги. Знаете, всегда очень просто судить со стороны. Всегда кажется, ну, если бы я был царь, то я бы сделал бы вот так-то и так-то. И все было бы хорошо. Все были бы довольны, и меня бы на руках носили. А когда вдруг оказываешься руководителем даже не государства, а какой-то маленькой компании, то оказывается, что там столько проблем возникает попутно, что лучше, может быть, просто наемным рабочим оказаться, остаться и продолжать руководство критиковать со стороны. Вот, поэтому, конечно, критика – вещь нужная, потому что она позволяет руководству не зазнаваться и все-таки немножко быть начеку. А тем более, когда воровство процветает и всякие негативные вот эти вот вещи, это да. Но, с другой стороны, надо отчетливо понимать, что вот и нас поставь на то место, и, к сожалению, может быть, к лучшему-то мало что изменится, а может быть, к худшему даже изменится что-то.
Да. Отец Михаил, так, мы рассмотрим еще события. Конечно, было очень важным, ярким, это чемпионат по футболу, который прошел в России, в крупных городах, в Москве. Мы с вами даже говорили о том, что и статьи выходили в вашей газете, что это было хорошее время и возможность для проповеди.
Вообще, я последнее время думаю, что возможности для проповеди, которые есть в современном мире, это действительно нечто уникальное. Появились средства, такие донесения слова до людей, которых раньше просто не существовало, которых раньше не было. И появились такие события, которые объединяют людей на нерелигиозной почве, конечно, но которые, опять-таки, на вот этом позитивном, хорошем, добром фоне, они позволяют и людям относиться к тому, что им говорят, тоже как-то позитивно и хорошо. И в частности, вот по поводу этого чемпионата мира, я вообще, надо сказать, не любитель, не знаток футбола и вообще спорта, к сожалению, может быть. Но вот в этом смысле я далек от народа абсолютно. Вот. Но тем не менее, я видел, что люди очень с большой радостью воспринимали все события, перипетии этого чемпионата мира, что очень много народу приехало. И, в общем, все вели себя друг с другом как-то очень дружелюбно.
Ну, праздник был,
да,
праздничная
обстановка. Это было как-то очень приятно. И мы задумывались о том, а можно ли это как-то использовать. И сочли, что вряд ли возможно это как-то использовать для проповеди, я имею в виду христианства. Хотя встречались и ребята, которые шли, скажем, к воротам стадионов, и там проповедовали, раздавали листовки какие-то, говорили о Христе. Это тоже воспринималось позитивно довольно. Но вот я как для себя не нашел места своего в этом празднике жизни. А многие потом предъявляли претензии, кстати говоря, и говорили немножко забавные, конечно, для меня вещи. Они, например, говорили, что если наша сборная выиграла в чемпионате какую-то игру, то надо было не сидеть по домам священнослужителям, а подниматься на колокольню, звонить в колокола, в храме молебны благодарственные устраивать, и тогда бы люди пришли бы в храм. Ну, не знаю. Это немножко забавно, конечно, но, с другой стороны, человек, зашедший в храм и как-то позитивно все увидевший там, возможно, зайдет когда-то и в другое время тоже в храм. Я не говорю, конечно, это скорее все-таки какая-то ирония, что вот надо во время побед сборной звонить в колокола, но ведь есть действительно события светской вполне жизни, которые церковь отмечает. В частности, вот Новый год будет.
Угу.
Новый год – это все-таки светское такое событие. В церкви Новый год, может быть, кто-то не знает, но Новый год отмечается по старому стилю, во-первых, то есть не 1-го, а 14-го числа, а во-вторых, месяц не январь совсем, а сентябрь. Сентябрь. Угу. Церковный Новый год 14 сентября – это первый день Нового года. Поэтому мы вообще никакого отношения не имеем к этому Новому году. Но, тем не менее...
Отмечаем,
во-первых. А во-вторых, в храмах, и мы это будем делать, в нашем храме, мы будем служить новогодний молебен с просьбой Богу о благословении вот этого наступающего нового лета, благости Божией и так далее. Там текст такой хороший очень. И народ тоже приходит. То есть мы светское вполне событие, абсолютно никак не относящееся к церкви, все-таки используем для проповеди, и это очень позитивно отзывается. Среди других таких вот светских событий, на которые церковь откликается, можно назвать не футбольную победу, да, это, конечно, чересчур, наверное, уже, но вот победу в войне, да, всегда мы тоже служим молебны, благодарственны о том, что Господь позволил нам победить врага и остаться страной, вот такой единой православной страной. Со временем мы стали вернуться к православию. Еще можно отметить, например, вот на Рождество мы до сих пор должны по уставу служить молебен, который относится уже к давним довольно временам, а именно к победе над Наполеоном. 12-го года, вот эта война 812-го года, он до сих пор в церквах вспоминается, и победа эта тоже в церкви прославляется как великое благодеяние Божие. Так что на светские события, в принципе, мы откликаемся, и на футбол, может быть, тоже, может быть, отчасти как-то использован, но я, как человек второго поколения, уже сомневаюсь, как это можно сделать, но, наверное, можно.
Ну вот еще нам позвонили, пожалуйста, говорите.
Я хотел сказать, что по-христиански, это ведь христиане, члены нового государства, нового неба, новая земля. Израиль вообще был оккупирован Римом во времена Иисуса Христа. Да и когда Тит окружил Израиль, многие ушли, да и Господь предупредил их, когда будет Израиль окружен войсками, уходите. А где их патриотизм? Может быть, и нам, христианам, надо сплочиться и оставить какой-то глупый возглас по этому миру. Как думаете?
Я не очень понял вопрос, к сожалению. Но, насколько я понял, что вот патриотизм наш слушатель признает за нехристианское нечто, что надо отринуть... Есть такая позиция, в том числе и у православных некоторых. Некоторые называют себя не космополитами, так традиционное такое название, а уранополитами. Уранополит – это гражданин неба. То есть Уранус – это вот небо по-гречески, или политис – это государство, или гражданин неба, одним словом. Да? Вот мы должны в известном смысле следовать именно этому, конечно, в первую очередь. То есть мы должны осознавать себя в первую очередь христианами, а потом уже членами любых других сообществ, в том числе и государства, и нации, и семьи даже. Но это не отменяет наших ни семейных обязанностей, ни обязанностей по отношению к нашему народу и так далее. Конечно, человек, знаете, есть же такое выражение в Священном Писании, в Евангелии, что... Человек, который говорит, у Иоанна Богослова, человек, который говорит, что я люблю Бога, а человек ненавидит ближнего своего, он ложь есть. Почему? Потому что как он может любить Бога, которого не видит, когда человек, которого видит, ненавидит? Это вот известное такое изречение из Нового Завета, Священного Писания. О чем это говорит, на мой взгляд? Это говорит о том, что человек должен смотреть по сторонам и не только к своим христианам, ближним проявлять милосердие, но и подобно самарянину, милость проявлять, доброту, милосердие ко всем тем, кто рядом находится, к ближним своим. Ближний – это не просто христианин, равный тебе по убеждениям, но человек, который просто находится рядом. А рядом с нами находились кто? Футбольные болельщики, люди, которые... Ну и так далее. Да, вот все эти люди, оказывается, нуждались в чем-то. В чем? Я думаю, что в Слове Божьем они нуждались. Вполне возможно, со временем они стали бы и нашими прихожанами, членами наших религиозных общин. Но нельзя упускать такие случаи, нельзя упускать такие возможности. Горделиво говоря, мы граждане неба, мы стремимся туда, а вы тут пропадаете со своими там глупыми пристрастиями к футболу и гонянием 11 людьми куска кожи по траве.
Отец Михаил, вы сейчас вот вспомнили о любви к ближнему. Мне вспомнили слова, мне кажется, тоже очень такие хорошие. «Кто ненавидит брата своего, тот во тьме ходит». Мне кажется, это очень показательно. Вот если возникает какая-то ненависть, неприязнь кому-то, надо сразу об этом вспомнить. Подумать, не во тьме ли я.
Обязательно все эти негативные чувства, которые у нас вызывает современный мир, это вот, ну, есть такое правило, к сожалению, да, сейчас мир, вообще мир во зле лежит. Ну, вызывает он у нас негативные чувства. Я когда ловлю себя на этом чувстве, а это бывает, к сожалению, довольно часто, я все-таки стараюсь увидеть и позитивную нотку, во-первых, а во-вторых, сразу подумать, а что лично я могу сделать для того, чтобы чуть-чуть мир стал лучше, чуть-чуть светлее. И чаще всего, часто, по крайней мере, очень, этот ответ, он... Ну, я не могу ничего сделать, да? Но я могу, по крайней мере, обратиться к Богу и верю, что Бог меня услышит.
Отец Михаил, вот еще о каких-то событиях. Вот что вы отметите, войдет в хронику добра?
В хронику добра... Мне кажется, на фоне вот того негатива, которым, к сожалению, полон этот мир, и истекший год тоже не исключение, все-таки я бы отнес к позитивному изменение отношения людей, иногда и далеких от милосердия, отношение к тем людям, которые нуждаются в нашем милосердии и нуждаются в нашем сострадании. Я по долгу службы, потому что я редактирую газету, довольно много времени провожу в интернете, и меня за последний год именно поразила тенденция людей отзываться на нужды. Такого, по-моему, никогда не было раньше, до этого. Вот в Фейсбуке, скажем, или в любой другой социальной сети какой-нибудь известный человек говорит: я вот был в деревне и увидел там сгоревший дом, скажем, да, или я был в больнице и увидел человека, которому нужна пересадка органа какого-нибудь. Но у этого человека нет денег, у этих людей, у которых дом сгорел, нет возможности отстроить этот дом и так далее. Давайте поможем этому человеку, давайте поможем этим людям. И я вижу, как те люди, которые в других ситуациях иногда просто ругаются и ничего позитивного не говорят об окружающем мире, вдруг оказываются очень отзывчивыми, добрыми, хорошими, что за довольно короткий срок вдруг и дом отстраивается после пожара, и на пересадку органа ребенку добывают довольно значительную сумму, и кого-то отправить, может быть, на реабилитацию оказывается возможным. Для меня эта тенденция новая, и она вселяет в меня какую-то надежду. Вот это в летопись добра этот год, может быть, войдет именно этим, что сейчас вот эти вот флешмобы, или как они там называются, да, в интернете по сбору средств на нуждающихся вдруг оказываются очень эффективными, и люди, которые сами нуждаются, могут уделить какую-то толику и тем, кто нуждается больше, чем они. Это очень положительная, прекрасная тенденция, которая, я надеюсь, будет развиваться и в дальнейшем. И таким образом не только христиане, но и все мы друг другу сможем помогать в той ситуации, когда больше уже не на кого надеяться.
Отец Михаил, вот, может быть, надо больше, чаще рассказывать о таком, потому что, ну, вот положительные слова, они же тоже заразительные.
Да,
такие примеры.
Это абсолютно точно. Мы для себя вот в газете «Православная Москва» выбрали как раз себе девизом, что мы не мухи, мы пчелы. Знаете, вот эту притчу такую известную о том, что полетела пчела и муха на поле, и муха, естественно, нашла какую-то гадость, а пчела нашла нектар, и когда вернулись обе, то одна принесла прекрасный душистый мед, а другая с того же поля принесла вот эту вот гадость. О чем это говорит? О качестве поля? Нет, это не говорит о качестве поля, потому что они летали в одно и то же место.
Просто давайте пчелами
одна, быть. Да, одна обращала внимание на одно, а другая на другое. Поэтому надо всегда, когда мы видим что-то дурное, задуматься, а это свойство вот окружающей нашей действительности? Или, может быть, такая призма, через которую мы сами смотрим на мир и которую мы выбираем для себя, чтобы смотреть на этот мир? Всегда мы должны знать о том, что Бог создал мир прекрасным. Что
будем пчелами.
Всегда, всегда можно найти что-то прекрасное из того, что Бог вложил в этот мир, идею самого мира, задумку этого мира. Выберитесь на природу хотя бы, и уже это очень поможет вам сохранить позитивный взгляд на мир.
Отец Михаил, ну, тут есть вопросы, которые все-таки просят вот ваших комментариев, что вы лично думаете о расколе.
Раскол — это трагедия. Раскол — это трагедия. Раскол — это... Я бы не стал его называть каким-то сейчас расколом в том смысле, который вкладывался, скажем, там, в старообрядческий раскол в свое время, или тем более великий раскол, великую схизму, когда Рим отделился от Византии, когда они пошли своим путем, там возник католицизм, потом другие какие-то деноминации оттуда произошли. То есть вот в этом смысле я все-таки надеюсь, что это не раскол, который будет долго продолжаться, а тем более вечно продолжаться, как продолжаются те вот, к сожалению, разделения давнего времени. Все-таки мы, возвращаясь назад, видим, что на нас покушались и нас пытались как-то отщепнуть кусочек всегда. Была проблема и с Эстонией в 90-х годах. Сравнительно недолго было разделение между Константинополем и Москвой. Это довольно быстро было урегулировано, за полгода приблизительно. Надеюсь, что и ситуация, которая вот сейчас есть, она тоже будет как-то урегулирована между православными церквами. То, что касается Украины, я вообще не люблю на эту тему разговаривать, но для меня особенно удивительно, что жертвами оказываются, с точки зрения некоторых людей, те, кого поддерживает государство. Пусть не наше государство, а государство украинское, но, тем не менее, они почему-то воспринимаются как жертвы, а те люди, которые сейчас находятся в гонениях, у которых отбирают храмы, вдруг оказываются гонителями только потому, что ассоциируются вот с Россией, с нашей страной. Надо смотреть трезво, надо смотреть на конкретные дела, деяния людей. И я, зная многих действующих лиц, вот этих тяжелых, тревожных событий, которые происходят на Украине, и, в частности, зная лично предстоятеля Украинской Православной Церкви, митрополита Ануфрия, еще с тех пор, когда я учился в семинарии, когда он был насельником Троице-Сергиевой Лавры, я могу засвидетельствовать, что этот человек высоких духовных качеств, скромный, аскетичный, умный. И вот он оказывается сейчас в очень тяжелой, тревожной ситуации, когда возможны серьезные гонения. Так что я считаю, что за него надо молиться, чтобы Господь дал ему разум, чтобы нам примириться со всеми, и чтобы, если какие-то испытания выпадут на его долю, нам всем поддержать и молитвенно его, и материально.
Отец Михаил, у нас остается, в общем-то, немного времени. Мне бы хотелось еще обратить внимание на материал вашей газеты «Православная Москва» о посте. Сейчас идет предрождественский пост. время поста и собранности. Но это на основании материалов митрополита Суржского Антония, из его, видимо, проповедей. Вот интересная мысль. Чем дольше мы живем, тем больше накапливаем мыслей, знания, и сами сердца наши становятся богаче. И богаче чувства в ответ на красоту Божьего Слова. Ну, действительно, так происходит с верующим человеком. Но вот здесь отмечает автор, что спасает нас все-таки не это, не сами мы спасаемся, а спасает сила Божия и благодать Божия, которая, ну, безгранична, а вот мы ее вмещаем очень мало.
Благодать Божия, она действует непрерывно, как промысл Божий.
Который, как раскрыться для нее.
Да, да? Он всегда с нами, как всегда с нами солнечный свет, солнечный июльский день. Но мы иногда можем закрыть глаза сами или повязку черную нацепить на глаза с тем, чтобы не видеть этот солнечный свет, чтобы, может быть, заснуть лучше было, удобнее. Да, и также бывает и с благодатью Божией. Благодать Божия действует, а мы отворачиваемся, мы не видим ее. Иногда бывает и по-другому. Один мой знакомый, который сейчас уехал на Афон и который проводит очень такую сдержанную аскетическую жизнь там на Афоне, он меня таким образом учил. Он мой ровесник, но вот учит, потому что духовный опыт больше. Он учит, вот о чем мне понравилась его мысль. Он говорит, да, благодать Божия может на нас изливаться преизобильно и всегда больше, чем мы можем вместить вообще. Но очень часто сосуд души нашей мы дырявим сами своими грехами. У нас есть грехи, которые не дают задерживаться внутри нашей души вот этой благодати Божией. Он уподобляет душу нашу сосуду, который либо дырявый, либо полноценный. Вот исповедь, покаяние, пост сам по себе, в который мы чаще всего исповедуемся и стараемся жизнь свою изменить, и аскетический образ жизни проводить, и более делами милосердия заниматься. Вот это время заделки вот этих вот мелких повреждений, через которые благодать Божия, изобильно в нас изливающаяся, она в нас не задерживается и не производит в полной мере своего благодатного действия. Поэтому нам, конечно, необходимо к благодати обернуться Божией, нам, конечно, необходимо абсолютно обернуться к самим себе, качеству нашей жизни, постараться вот эти вот мелкие или крупные даже иногда прорехи, дыры в нашем духовном сосуде, постараться залечить, залатать. Это возможно, конечно, только с помощью Божией, но и наших усилий это должно тоже касаться. Мы тоже должны приложить все усилия для того, чтобы совместно с Богом, это есть такое прекрасное греческое слово «синергия», «соработничество». В соработничестве с Богом исцелить душу свою и, наконец, полноценно нести вот этот драгоценный дар благодати Божией по жизни, уделяя из него и другим тоже.
Отец Михаил, ну, у нас остается где-то около минуты, совсем мало времени. Добавите что-то, может быть, пожелание вот на конец года.
Вот пожелание на конец года. У меня такое традиционное пожелание предрождественское. Знаете, есть такой анекдот. В магазине появились елочные игрушки, фальшивые. Фальшивые они чем? Блестят, как настоящие, а радости не приносят. Так вот, пусть ваша радость церковная, православная, христианская вообще будет другого качества. Пусть она и блестит, и радость приносит, и не будет фальшивой. А не фальшивая она может быть только тогда, когда мы по-настоящему раскаемся, залечим раны души своей и будем с Богом.
Благодарю вас, отец Михаил, за то, что приехали к нам. Будем еще вас ждать. Друзья, всего доброго.
Всего
доброго. Следующей встречи.
Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. 1 Петра 3:8.